Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Гордиться славою предков не только можно, но и должно. Пренебрегать оною есть постыдное малодушие. Поколение, которое жило на земле перед вами, совершило удивительный подвиг.
Ради русского царства великого.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. На волнах радио «Радонеж», передача «Ради русского царства великого», микрофона Максим Емельянов Лукьянчиков. Сегодня мы работаем в прямом эфире. Наш телефон 8-495-959-59-39. В первую очередь я хочу поздравить всех православных христиан с началом рождественского поста. Помоги вам, Господи. Вот, хотя некоторые воспоминания последних дней не оставляют во мне какой-то, вернее, наоборот, оставляют беспокойство. Обычно я отвечаю на ваши вопросы. Но если кто-то мне подскажет, как ответить на вопрос, который я сейчас задам, мне будет очень приятно. Я отмечаю, что в последние годы из православного календаря, официального Московской патриархии, там есть разные издания, в данном случае я имею в виду издания, которые с кондаками и тропарями, почему-то исчезают конкретные памяти святых. Вот в этом году я не нашел памяти священномученика Ипатия Гангрского, по-старому Гангрианского. Куда исчез этот почитаемый святой покровитель не только Годуновых и Сабуровых, но и уже более позднее время династия Романовых начала считать его своим покровителем. Известный вот благодаря именно этим династическим, наверное, таким ассоциациям святой. Куда он исчез? Кто может ответить на этот вопрос? Возможно, редакция календаря Русской Православной Церкви Московской Патриархии. Но это очень, конечно, смущает. Зададимся этим вопросом, возможно, будет ответ. А также, прежде чем объявить тему сегодняшней беседы, я хочу, наверное, озвучить еще такую информацию, что ряд международных организаций, крупных, как вы знаете, у них существует своя служба безопасности. И вот в текущие дни сотрудники и члены семей вот этих организаций, они получили такое предупреждение от служб безопасности своих организаций, соответственно, о том, что в период подготовки к Олимпиаде, вот этой самой нашей российской Олимпиаде, и в период самой Олимпиады, нужно тех сотрудников, которые находятся в России, нужно подумать о безопасности. Но на самом деле это не единственная такая причина, в связи с которой сотрудники этих международных организаций предупреждаются. Вообще службы безопасности их бдят, что называется, за что им честь и хвала. Но вот как факт, что обострение может быть террористической деятельности, в том числе в Москве, в том числе в местах крупного скопления людей. Это, естественно, только предупреждение, дай бог, чтобы этого не было. Но я думаю, что это имеет смысл иметь в виду, что до и во время Олимпиады некие силы, возможно, будут недовольны тем, что происходит определенное явление на нашей земле. Хотя сама эта Олимпиада, это, конечно, тоже отдельная тема. Я лично не отношусь к поклонникам проведения Олимпиады такими средствами, такими методами в современной России. Но это, еще раз повторюсь, отдельная тема. Сегодня мы будем говорить о славянской цивилизации, в кавычках. То есть миф о славянской цивилизации, часть вторая, такова тема сегодняшней нашей передачи. В прошлый раз мы остановились на том, что я сказал, по мнению Константина Леонтьева, по мнению Николая Данилевского, других исследователей, мыслителей, русских и не только русских, почему не существует славянской никакой цивилизации, Первое, это потому что нет единой объединяющей религии. Вот, часть православная, часть католики, это было сказано еще в 19 веке. Сейчас здесь еще больше, вы знаете, есть и мусульмане в значительном числе достаточно. И так далее, и так далее. Нет единой религии, значит, нет единой цивилизации. Потом мы перешли к такому тезису, что и государственности не только единой нет, но и вообще славяне в большей массе своей, подавляющем числе, не дали миру, мировой истории каких-то удивительных образцов государственности, долго существовавшей. И здесь за исключением, конечно, в первую очередь русских и поляков. Но так как существует большое количество других славянских народов, то вот никто практически из них не стал нацией. Да? Народ становится нацией, когда входит в состав какой-то цивилизации. Вот на этой мысли мы остановились, собственно, на цитате из Данилевского. Ну, и здесь можно привести вывод Константина Николаевича Леонтьева, который писал о том, что из всех славян только поляки и русские жили долго, независимой государственной жизнью, и потому у них и накопилось, так сказать, и удержалось больше своего собственного, чем у всех других славян. Ну, можно также сделать вывод, что то значение славянской цивилизации, которое Данилевский хотел придать славянству как племенной общности и частично общности религиозной и культурной, он основывал именно на фундаменте русского государства. Я еще в прошлой передаче удивился вместе с вами тому, что от такого частного, как русские, Данилевский переходил к такому общему, как славяне, и из этого делал вывод, что вот она, славянская цивилизация, существует. Нет, существует, или, по крайней мере, существовала, потому что это очень большой вопрос о современности нашей, русская цивилизация. Данилевский считал, что Россия сохранила для славянства все то, что оно само не смогло сохранить. Ну, как отмечал Леонтьев, у большинства славян нет ни дворянства, ни серьезных очень давних династий, пустивших в стране глубокие корни долгой и славной истории, ни просто родов с надменными и оправданными историей претензиями. То есть нет тех сословных и корпоративных преданий, без которых государство не может существовать. А потому отсутствие славянской государственности и подмена ее государственности русской – это, скажем так, ахиллесова пята панславизма, вот этого мифа о славянской цивилизации. Именно поэтому Леонтьев, читая экземпляр книги Николая Яковлевича Данилевского «Россия и Европа», который ему, Леонтьеву, принадлежал, там, где Николай Яковлевич обозначил свой идеал как православие, славянство и крестьянский надел, твердой рукой зачеркнул написанное Данилевским слово «славянство» и приписал «самодержавие». Видите, до чего дошло у Данилевского в данном случае, что он даже заменил слово «самодержавие» славянским этим своим идеалом. Ну, Леонтьев его поспешил поправить. Теперь остановимся на еще одной причине того, почему идея славянской цивилизации на основе России не выдерживает никакой критики. Дело в том, что, как писал Леонтьев, Россия чисто славянской державой никогда не была вот в таком кровяном смысле, да? Национальное самосознание России не только в эпоху что называется, цветущей сложности, да, 16-го, первой половины 17 веков, никогда не делила нацию только по разрезу глаз и цвету кожи. И это не пресловутая политкорректность и толерантность, это правда. Судили по вере, по службе, по заслугам и так далее. И такое положение вещей позволило Леонтьеву, с одной стороны, сказать, что Россия самая неславянская, потому что по истории своей, по составу, по психическому и умственному строю она от всех других славян очень отлична. Но, с другой стороны, констатировать, что она, то есть Россия, самая славянская из всех, потому что только у нее есть та особая самобытность, которая не характерна ни европейцам, ни другим славянам. Здесь Константин Николаевич акцентировал свое внимание на том, что именно самобытность есть признак национальности. Поэтому-то русские в большей мере славяне, чем остальные представители этой племенной группы. Леонтьев воспринимал представление вот о славянскости или туранскости русского народа как имеющую этническую подоплеку. Это ему было глубоко чуждо. И поэтому выступал за политику золотой середины. Без перегибов, какие бы то ни было. Фильство, фобство, русофильство, русофобство, славянофильство, славянофобство и далее через запятую. гармоничность наследия Леонтьева как раз и состоит в том, что когда большинство патриотов говорило о славянскости русской души, ну вот как раз второй план 19 века, это просто взлет вот этих идей, Леонтьев писал о том, что в характере русского народа есть очень сильные и важные черты, которые гораздо больше напоминают турок, татар и других азиатцев. Раньше слово «азиатцы» писалось через «я». Был азиатский департамент Министерства иностранных дел. Или даже вовсе никого, чем каких-нибудь южных или западных славян. Что это за черты? Это фатализм, отвага, религиозный мистицизм. У сербов, чехов, хорватов нет той бури и боли искания, что характеризует русского человека. Вот позиция Леонтьева. При этом необходимо сказать, что как в эпоху славянофилов Леонтьев активно писал, что национальные черты русского народа не есть какие-то чисто славянские, то вот, по всем показателям доживил он до эпохи евразийцев и неоевразийцев, которые гипертрофировали, преувеличили эти его высказывания, он наверняка точно так же стал бы выступать против сведения нашего с вами отечественного русского характера, вот этой туранскости, тюркскости, если так можно сказать, азиатскости, восточности. Большинство как евразийцев 20 века, так и современных неоевразийцев утверждают, что Россия ближе и родственнее культуры азиатские. Она в Азии, у себя дома. Но это явная передержка. Неудивительно поэтому, что последовательница Леонтьева и замечательная поэтесса Татьяна Глушкова не раз предупреждала нас с вами, уважаемые радиослушатели, от погружения в евразийство, не менее опасного, чем погружение в вестернизацию или панславизм. Это все крайности. Аналогичную позицию занимает и Ксения Мяло. Она пишет, что восточная евразийская прорубь может оказаться не менее губительной для нас, нежели атлантистская и, добавим, славянская. Таким образом, как видно, идея славянской племенной государственности, основанной на русской неплеменной государственности, также не выдерживает никакой критики. Но любая цивилизация состоит не только из веры и государственности, но и из культуры. Если обратиться к культурной стороне вот этой самой славянской цивилизации, здесь лучшим и непредвзятым аналитиком представляется сам Данилевский, которому, правда, вот эта непредвзятость его в этом отношении не мешала все-таки верить в эту самую мифическую славянскую цивилизацию. Николай Яковлевич отмечал, что славянские народы не представляют чего-либо выходящего из ряда вон в области искусства и литературы, хотя уже имеется достаточно задатков художественного, в меньшей степени научного развития. Поэтому и Леонтьев на вопрос, возможно ли у славян такие глубокие мыслители, имеется в виду, конечно, у других славян, не русских, такие глубокие мыслители, как Хомяков, Данилевский тот же, Соловьев, отвечал отрицательно. Существование таких избранных умов доказывает, что есть и в самом обществе потребность глубокой, отвлеченной и в то же время живой мысли. В свою очередь объясняя, почему не существует славянских толстых, он отмечает, что пошлите туда самого Толстого, он не напишет на основе жизни славян, например, такого произведения, как «Анна Каренина». Именно потому не напишет, что он любит реальную правду в искусстве. Сам Леонтьев был блестящим мастером и большой, и малой прозаической формы, и недаром выбрал для своего художественного цикла из жизни христиан в Турции все больше греческие, албанские, турецкие и очень редко славянские типы. А ведь он знал все эти народы, он прекрасно знал всю эту область Европы. Ну, это от того, что выдумывать небывалого, непохожего Леонтьев не любил. Даже когда он писал художественные произведения, он опирался на какую-то реальность. Итак, раз нет религиозного формообразования, нет государственной формы, то вести речь о цивилизационной культуре бессмысленно. То есть культур много всяких. Азиатских, европейских, африканских, каких угодно. Но не всякая культура является принадлежностью цивилизации. То есть культур много, цивилизации мало. Для того, чтобы культура вошла в цивилизацию, нужна еще общая религия и общая государственность. Хотя в последнем утверждении есть и исключение. Та же самая западная европейская цивилизация, она только сейчас за счет искусственной такой глобализации стремится к общей государственности. И никогда общей и единой государственности в Европе не было. Ну, есть еще некоторые менее яркие примеры, но тем не менее, вот в отличие от наличия общей веры, наличие общей государственности – это не такое строгое требование к тому, чтобы мы могли сказать, что вот у этой нации есть своя цивилизация, а у этой нет. Ну, конечно, существует множество именно культур славянских. Но определение множества культур можно применить и к общности банту, там, да, африканских. Однако никто всерьез не говорит о бантуанской цивилизации. Ну, много таких можно бессмысленных примеров привести, когда общий там язык, даже общая культура, но это еще не говорит о цивилизации. Это более общее, это более сложное и более редкое понятие. Таким образом, можно заключить о славянах в целом, как о не имеющих той внутренней независимости ума, которую дает народу сознание собственной цивилизации. Отсюда на веру Данилевского, что славянство есть культурно-исторический тип, по отношению к которому Россия, Чехия, Сербия, Болгария должны бы иметь тот же смысл, какой имеют Франция, Англия, Германия, Испания по отношению к Европе, Леонтьев, опираясь на реальность, отвечал, что существует лишь племенная общность славянства, но нет общей национальной идеи славизма, а стало быть и славянской цивилизации. Радио «Радонеж» работает в прямом эфире. У микрофона Максима Емельянов-Лукьянчиков. Наш телефон 8-495-959-59-39. В этой связи хотелось бы привести и цитату из наследия Освальда Шпенглера, немца, который очень редко обращался к теме славянства. Он писал о славянах Европы, что, ну, собственно, о западных славянах и южных, что с концом первого тысячелетия по Рождестве Христове все эти нации перешли в форму так называемых филахских народов. Так он называл те народы, которые приближаются к концу своей истории. Не как вот Данилевский предполагал, зачатки, задатки, молодые растут, а потом что-то там расцветет где-то. А к концу своей истории. В качестве таковых с того самого времени и жили христианские народы Балканского полуострова при турецком господстве. Это цитата из Шпенглера. И она сама по себе объясняет неинтерес немецкого мыслителя к нерусским славянам. То есть его интерес к русским был очень велик, а вот его интерес к нерусским славянам практически стремился к нулю. Равно как и дает непредвзятому наблюдателю горькую, но незыблемую истину, что славянские народы Европы никогда не составляли и уже не составят собственной цивилизации, так как в своем племенном развитии уже пережили эпоху расцвета. То есть вот не как цивилизации, а как культуры, отдельные культуры, западные и южные славяне, для них расцвет – это безусловное существование этих культур в рамках византийской цивилизации, частично в рамках европейской и частично в рамках русской цивилизации, до утраты ею Червонной Руси. Да? «Славизм, – писал Леонтьев, – погиб навсегда, растаял вследствие первобытной простоты и слабости своей под совокупными действиями католичества, византизма, германизма, ислама, мадьяров и Италии». Как отмечает один из крупных балкановедов современных, Косик, современные события дают некоторые основания говорить не только об отсутствии славизма, но и самого славянства. То есть, помните, Леонтьев говорил, есть славянство как племенная общность, но нет славизма как общей идеи. А вот Косик, который, в отличие от Леонтьева, живет в 20 веке, он даже предполагает, что не только славизм как идеи, но и славянство как племенной общности уже нету. То есть то это уже все даже в кровяном смысле смешалось и превратилось в прах в значительной степени, по крайней мере, если так понимать его. Если мы правильно его понимаем. Имея за спиной десятилетний опыт русского консула в Турции, Леонтьев практик видел в мечтательном панславизме сугубо негативные явления, основанные на идеалах крови и почвы, и лишь риторически маскированные под православные самобытные движения. Он вспоминал, «Живя в Турции, я скоро понял истинно ужасающую вещь. Я понял с ужасом и горем, что благодаря только туркам и держится еще многое истинно православной славянской на Востоке». Да? Кажется, очень поразительная, парадоксальная мысль. Продолжим читать Леонтьева. «Что без турецкого презервативного колпака, то есть предохранительного, разрушительное действие либерального европеизма станет сильнее. Ибо там, где цельные, сильные, самобытные миры России, Китая и Индии дрогнули, даже временно покорились тотальному западному давлению, что могут сделать небольшие славянские народы». Интересно, что тезис о том, что турки полезнее для славян, чем свобода, такая вот без союза с самобытной Россией, понимал даже Данилевский, который писал, что магометанство, наложив свою леденящую руку на народы Балканского полуострова, заморив в них развитие жизни, предохранило их, однако же, излиянную на них чашей бедствий от угрожавшего им духовного зла, от потери нравственной народной самобытности. Позднее Николай Яковлевич сделал к этим своим словам такое примечание, когда «Россия и Европа», его книга издавалась в очередной раз. «Освобождение без союза, но не объединение с Россией может привести эти самые элементы славянские к судьбе несравненно печальнейшей, нежели та, под гнетом которой они теперь томятся и страдают, тем самым еще раз показав, что в панславизме все завязано на России». Эти размышления Данилевского одобрил и Леонтьев, который выделил их в своем экземпляре «Россия и Европа». Идея славянской цивилизации характеризует не только движение панславизмом, как лишь интеллектуального, но в реальности бесплодного увлечения русской элиты, но и славянофильскую мысль наших самых знаменитых, почетных, уважаемых славянофилов. И если в отношении славянской цивилизации позиции Данилевского и Леонтьева были однозначны, ну, первый выступал как наиболее последовательный апологет этой цивилизации, второй как не менее последовательный разоблачитель, то отношение этих мыслителей к славянофильству не так однозначно и до сих пор бурно дискутируется учеными, публицистами. Леонтьев строго различал славянофильство, его положительную и большую часть, и нетрадиционные вот эти самые идеи панславизма, либеральности. Это различение до сих пор очень редкое явление. Исследователи мечутся между тем, чтобы делать фетиш определенный из славянофилов, и тем, чтобы, наоборот, какой-то отторжение славянофильства иметь в виду. При этом в историографии часто можно встретить непонимание, почему же Леонтьев критиковал близких ему по духу славянофилов. Следовательно, вслед за панславизмом надо сказать несколько слов вот именно об этом самом славянофильском учении, о тех его сторонах, которые разнятся с наследием Леонтьева. Что касается религии, то все славянофилы принадлежали действительно православной религиозности, но одновременно были подвержены некоторым колебаниям. Примером того может служить их потворство, как Леонтьев писал, болгарским национал-либералам в их революционных действиях против Вселенского Патриарха. Речь идет о расколе болгарской церкви 1872 года. Леонтьев называл этот раскол «болгарбесием». Болгары возжелали независимости от Константинопольского патриархата, и русская политика этого времени была очень не по душе Леонтьева, отношение которого самим болгарам было положительное. Он считал, что они народ серьезный, народ трудовой, бережливый, твердый, в семейной жизни почтенный. Но полагал, что болгары могут иметь, при том, что он полагал, болгары могут иметь большое будущее, если только мы, русские, не прикоснемся к ним более петербургским, нежели московским боком нашего Петровского Минотавра. Вот какая красивая такая ассоциация, да, иносказание. Петербургская Русь, Московская Русь, да, Русская Русь и такая Западная Русь. Похоже, опасения Леонтьева оправдались, когда вот этот самый племенизм, или как принято называть это явление в Греции, филетизм, вторгся на церковную почву, так как русские просто не поняли антирелигиозности, антигосударственности и антикультурности этого болгарского движения, возмечтавшего стать самостоятельной церковью. Произошел раскол, в котором были виноваты не только болгарские, но и греческие иерархи. Тем не менее, инициатива этого преступного действия принадлежала именно болгарам. Однако из современников Леонтьева, имевших доступ к печати, всего несколько человек осмелились признать неправоту болгар. Это были Тертий Филиппов и Дурнову. Все остальные буквально рвали и метали за братьев славян, в том числе выдающиеся наши мыслители Катков, Аксаков. Они поддержали именно болгарский раскол, как это ни печально. Они не видели того, что наблюдал Леонтьев как русский консул. Даже популярный у болгар граф Игнатьев считался недостаточно крайним, недостаточно болгарофилом, слишком православным. Они не видели, что болгары не рассчитывали на переговоры, а откровенно жаждали раскола. «Я, — вспоминал Леонтьев, — служивший сам в то время в Турции, никак не могу судить за это наше посольство так строго, как судят его другие православные люди. Болгары не имея никаких оснований нас бояться тогда, пересилили нас. Посольство наше даже в последнюю минуту было нагло ими обмануто. Они, согласившись тайно с турками, 6 января 872 года, на рассвете, почти ночью, объявили в церкви свою независимость от Константинопольского патриархата. Что-то мне очень украинские события напоминают вот то, о чем мы говорим. «У нас в посольстве узнали утром о совершившемся факте, — продолжает Леонтьев, — своевольного отложения уже тогда, когда возврат к порядку был невозможен без объявления войны турецкому султану». Конец цитаты. Вот эта язва болгарского раскола, болгаробесия, была заречена лишь в 1945 году, в тот самый период Великой Отечественной войны, когда произошло обращение к традиции при активном содействии Русской Православной Церкви, которого так не хватало в синодальные времена. Синодальная наша церковь XIX века не смогла как-то справиться с этой тенденцией раскола болгарского против Константинопольского патриархата. В отношении государственных взглядов славянофилов Леонтьев отмечал, что в значительной степени они могут быть названы либеральными, а потому неприемлемыми. Сами славянофилы либералами себя никогда, конечно, не признавали. Но быть против демократического индивидуализма, стремящегося к власти, и быть в то же время за отсутствие сословий, за политическое смешение высших классов с низшими, значит, с одной стороны, укреплять государство, а с другой стороны, способствовать его освобождению, способствовать освобождению неконтролируемой народной стихии, стихии народных масс, так считал Леонтьев. И очень верно подмечал, что несмотря на то, что Михаил Никифорович Катков был менее симпатичен своими человеческими качествами, это неоднократно отмечалось современниками, он все же был реальным политиком, то есть обладал той государственной жилкой, которая в меньшей мере может быть приписана таким умозрительно одаренным, немножечко мечтателем славянофилом. Ни один из прежних славянофилов, в отдельности взятый, писал Леонтьев, не сделал или не успел, то есть реально, практически, или не мог по обстоятельствам сделать столького практически полезного для России на своем пути, сколько на своем веку уже сделал один Катков. То есть, конечно, надо различать вот эту силу мысли, способность написания каких-то значительных текстов и способность к реальной политике, которая была у Каткова, но чего в значительной степени не было у славянофилов. Хотя, конечно, это нужно отнести не только к характеристикам самих славянофилов, но и к тому, как относилось к ним государство, общество, это безусловно. Наконец, в отношении культуры, мы уже сказали о вере, мы уже сказали о государственности, о взглядах вероучительных, о взглядах государственнических у славянофилов. Что касается культуры, между Леонтьевым и славянофилами здесь наблюдался уже такой значительный паритет. Все они выступали за самобытность, как русской нации в целом, так и русского простонародья в частности. Леонтьев признавал, что его можно назвать славянофилом в собственно таком цивилизационном смысле, то есть в смысле признания России самостоятельным историческим типом цивилизации. Константин Николаевич писал: «Даже имею дерзость считать себя более близким к исходным точкам и конечным целям Хомякова и Данилевского, чем полулиберальных славянофилов неподвижного аксаковского стиля». Но одновременно он соглашался с выводом Киреева, что его, Леонтьева, нельзя называть действительным славянофилом. «Я, пожалуй, готов с этим согласиться», — писал Леонтьев, «если принимать название славянофил в его этимологическом значении. То есть славяно-любец, славяно-друг и тому подобное. Я не самих славян люблю во всяком виде и во что бы то ни стало. Я люблю в них все то, что считаю славянским. Я люблю в славянах то, что их отличает, отделяет и обособляет от Запада». Конец цитаты из Леонтьева. У нас есть телефонный звонок. Добрый вечер.
Максим, здравствуйте. Добрый вечер. Мне не хочется вас прерывать, настолько интересно вы говорите, и настолько интересная тема, но я все-таки решилась.
Максим, да, пожалуйста, я всегда рад, когда вы меня прерываете, то есть задаете вопросы.
Максим, вы знаете, я хочу что спросить. Вот не кажется ли вам, что наша цивилизация тоже, но она тоже теряет свою самобытность? Вы знаете, я вот уже не молодой человек, я 47-го года, и родом я из Поволжья, но еще маленькая уехала. Вот. И вот каждый год я туда ездила, к бабушке. И вы знаете, там было столько деревень, и в каждой деревне, в маленькой, в большой, там был свой говор, свои песни, своя музыка, свои костюмы. А вот сейчас, вы знаете, ну только старушки вот что-то там сохраняют, старички, но там их уже осталось так мало. И вот приезжают люди в город и теряют свою самобытность. И вот не теряем ли мы свою цивилизацию?
Да, я благодарю вас за этот вопрос, хотя такой он с оттенком печальным, справедливо печальным оттенком. И благодарю вас за то, что вот, вообще выражаете свое мнение в моей передаче, что слушаете, очень приятно. А все-таки вот у меня ум и сердце многие годы уже борются при ответе, борются друг с другом, внутри меня, моей личности, при ответе на вопрос, жива или не жива русская цивилизация. Вот. Здесь очень много можно сказать, и, наверное, целую передачу об этом говорить, если не больше даже, чем одну. Вот то, о чем вы сказали, город и деревня, зачастую поражаешься тому, что те, кто живут в деревнях, они не ценят то, что у них еще есть, то, что они имеют, свою землю, свою культуру, свой говор. Не все, а очень многие. И не только в том смысле не ценят, что уезжают в город там и постепенно теряют эти корни, да, но даже вот благополучно существуя в деревне, все равно, ну, как вот в Костромской области в свое время, там, в 97-м году, мне бабушка одна говорила, протягивая мне старопечатную книгу начала 17 века, ну, вот она же, смотри, какая старенькая, разбитая, деревянная обложка там вывалилась. Ну, там иконы в Курской области, Борисовского письма 18 века, тоже старые считаются плохие, а новые, они же на бумажечке, только что Софрин издало, они новые, они хорошие, а эти старенькие, они плохие. Не понимаю, что уникальность именно вот в этой книжечке 17 века и в Борисовском письме 18 века, а не в, при всем моем уважении к софринскому творчеству, вот этой штамповке. Понимаете, а как это перебороть? Ну, просвещением. Безусловно, просвещением. Это с одной стороны. С другой стороны, действительно, это может быть не массовое движение, но все больше, я отмечал в своих передачах, это все больше все-таки людей из города, вот как такой вот мячик, который ударился об стенку и полетел обратно. Да? Сначала из деревни уезжали, ну там известные тенденции советского времени, да, из деревни уезжали и до советского времени. У меня у самого по вот, линии Авдеевых до революции рязанские предки сельские ездили в Петербург на промысел там и чуть ли не остались жить. Вот. Несмотря на то, что из деревни в город люди переселялись, переселяются и всегда будут переселяться, слава тебе, Господи, что существует определенный довольно мощный интеллектуальный поток уже обратный. Не только в том смысле, что вот переселиться на землю, к своим корням, потому что в городах и в Москве первопрестольные, и где угодно, в маленьких, больших, до камня, за камнем городах, это все равно тоже наши корни, это все наша земля, да? Но вот именно мегаполис, урбанизированная жизнь, вот эта городская, она убивает корни, она убивает силу нашу русскую и самобытность, коль скоро мы этому не противимся. И все-таки действительно вот жизнь на земле, она больше способствует самобытности, сохранению самобытности русской цивилизации. И вот я, наверное, так отвечу на ваш вопрос, что видя все-таки хоть и ручейки, пусть не реки и не океаны, вот эти движения обратного, как у Толстого, одного из толстых, да, 19 века, у него было такое замечательное стихотворение «Против течения», «Против течения». Вот это вот радует. И я думаю, что, наверное, все-таки русская цивилизация пока жива. Будем надеяться, что и наши с вами передачи, и наши с вами беседы – это тоже кусочек русской цивилизации. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39. Ну вот то, о чем мы сейчас говорили до звонка, характерная черта леонтьевского мировоззрения. Он наглядно, то есть наглядно представленный при рассмотрении славянской цивилизации. Он не только не принимал племенной такой кровяной идеологии, ни с какой стороны, ни славянской, ни с азиатской, ни какой бы то ни было там западной, но и был таким апологетом, ратовал за гармоничный идеал русской цивилизации, основанной не только и не столько на крови, а вот именно русской цивилизации, основанной на вере, государственности, культуре и, безусловно, конечно, на крови. Мне неоднократно уже задавали вопросы, почему я так противопоставляю дух и кровь. А я их не противопоставляю, это расстановка акцентов, что для нас с вами важнее. Вот, безусловно, первые три названные категории должны быть важнее, чем кровь. Что не значит, что нам надо смешиваться со всеми подряд. Нет, безусловно, это тоже важно. Не допускать, по крайней мере, стараться. Хотя, наверное, пылкие романтические сердца в период романтических влюбленностей очень часто не понимают наших с вами тезисов. У нас есть еще один телефонный звонок.
Алло.
Да, добрый вечер.
Добрый вечер, Максим Александрович. Вот тут такой же, я не буду длинных цитат уже, как в прошлый раз, читать, чтобы не занимать время. Но вот тут приводит письмо Страхова, Леонтьев, и что организм всегда содержит в себе не только свое настоящее, но и свое прошедшее, и свое будущее. Это о славянофильстве в статье. И поэтому у нас не может быть над прошедшим власти, и мы не можем заставить организм иметь других предков, принять не тот тип, который он от них наследовал. И Леонтьев это говорит. Мы не можем отречься от того душевного наследия, которое перешло к нам преемственно. Как мы от них отречемся? Мы не можем, не разрушая России, заставить организм ее иметь других предков, принять не тот тип, который он от них наследовал. И далее, сейчас я вот вопрос скажу, пытаюсь коротко сказать. Далее он говорит про славянофилов, отмечая. Тут вот он говорит, почему же они упорно держатся за всю теорию сполна, выделяя всю теорию сполна, до сих пор так упорно. Зачем они хотят быть только послушными адептами учения о русской самобытности? Такими адептами, какими не быть выделены, не быть в случае нужды, разрешил, так сказать, и сам Иван Сергеевич Аксаков, зачинатель. И вот дальше ключевая фраза. Что за неумение узнавать свой собственный идеал в иных и неожиданных формах? Не в тех, к которым приучила их заблаговременная теория. Вот это самое главное, что и узнавать из жизни. Вот вы сейчас говорили, да, Толстой сказал, мы же вас будем течение встречное против течения. Оно уже возбудилось обратно, вы знаете.
Да.
Нокина Александра Ивановича и другие, да, и Архимандрит Тихон, то же самое. В деревне уже есть целые хозяйства.
Ну, это как бы, да, много независимых друг от друга ручейков.
Да, независимые, да, в развитых уже формах. Но есть и частные наши там движения, попытки так личные, семейные, все это вместе. Но вот это вот главное, что в неожиданных формах, то есть нам из жизни брать, а не заблаговременную теорию. Вот это, наверное, наше самое слабое место, что мы пытаемся заблаговременной теорией. Взгляды-то надо свои иметь, но не надо быть таким закрепощенным этими вот своими взглядами собственными.
Ну, безусловно, да. Спасибо вам и за цитату, и за мнение, и за вопрос. Много что можно опять-таки сказать. Это вот у меня, может быть, дежурная фраза стала, но потому что действительно вы, уважаемые радиослушатели, задаете такие содержательные вопросы, на которые много что можно ответить. Я постараюсь по трем пунктам. А насчет теории и практики жизни, да, Леонтьев как раз и говорил о том, что надо реальность как бы выводить из теории и превращать эту самую реальность опять в теорию. То есть не делать вот фетиша ни из того, ни из другого. Нужна обязательно теория, нужен идеал, но нужна и реальность, нужна практика. Как я уже неоднократно говорил, нужно быть уметь и оптимистами, и пессимистами, и идеалистами, и реалистами. Вот чтобы у телеги было не одно колесо, а как минимум две оси, да? В каждой по два колеса, чтобы равновесие какое-то было. А что касается своего идеала в иных формах, У славянофилов, и не только у них, к сожалению, очень часто не встречалось умение увидеть в других мыслителях, не славянофилах, того, за что они сами ратуют. Но я думаю, что это не только среди мыслителей, среди великих, это среди и нас с вами часто встречается. Мы вот зацепимся за какую-то фразу, за какой-то тезис, нам это нравится, а кто о том же говорит, но другими словами, мы уже готовы с ним чуть не подраться. Вот понимаете, вот цепляемся за слова. А ведь можно об одном и том же сказать, идеале нашем, но разными словами, разными терминами. И нужно уметь ценить то, что нам близко, даже если это сказано не только на чужом языке, да, там, немецком, английском или китайском, но и какими-то другими словами. И, наконец, третий момент по поводу вот звонка, который сейчас был. Наследие предков. А почему много и сомнений о существовании русской цивилизации не только у меня? Не прекратила ли она свое существование на определенном историческом этапе? Потому что как раз наследие предков было предано неоднократно. Оно было предано в расколе церковным середины 17 века. Оно было предано петровскими реформами и последующими вот государственными переворотами, вот этими всеми дворцовыми. Оно было предано большевистской властью. Оно было предано и совсем недавние для нас времена. Но слава Богу, что несмотря на то, что вот было перечислено, тем не менее, опять-таки мы существуем. И будем надеяться, что все-таки окрепнем. Не только на словах, в разных выражениях, но и на деле. Что тоже в определенной степени можно отметить как реальность, что на деле тоже мы кое-что имеем. Слава Богу. Есть еще один телефонный звонок.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте, Галина.
Да, это Максим Александрович. Здравствуйте. С Рождественским постом.
Спасибо, и вас также взаимно.
Вы знаете, вы, может быть, я не права, но я коснусь немножко этой темы. Еще великий Бисмарк говорил, Россию умом не понять. И ведь действительно так. Россия сама по себе самобытна, она развивается и даже в лучшую сторону обновляется. Извините меня, пожалуйста.
Ну, мне вас не за что извинять. Я вас благодарю за реплику. Я все-таки думаю, что, наверное, в категориях некоторых богословских, когда мы говорим о чуде, когда мы говорим об ипостасях Пресвятой Троицы, да, вот там мы даже дерзать не должны понять некоторые вещи, которые человеку не дано понять. А когда мы говорим с вами о цивилизации, даже через призму промысла Божия, судеб человеческих, то здесь, слава Богу, это и ветхозаветные авторы, и новозаветные неоднократно осмысливали и понимали. Поэтому при всем уважении к Бисмарку, Россию понять можно, чем мы и занимаемся. Есть еще один телефонный звонок. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, я хотела подтвердить то, что наши традиции, они не умирают. Вот так получилось, что 30 лет назад, даже 33, вот моей дочери уже, как промысел Божий, мы начали заниматься изучением традиционных русских песен. Угу. При этом мы были совершенно люди разных профессий, но просто вот такая тяга к музыке. Вот, и наши дети вместе. Вот, и сейчас моя дочь и вот со своим мужем и с детьми, они в православном храме, зять регент, вот, и дети этим занимаются. И мало того, они ведут фольклорную студию. Вот, я думаю, что они не единственные. Я знаю,
да,
людей,
конечно,
которые уехали в село Давыдово и создали преображение. У них там своя церковь, которую они восстановили. Это тоже семейные, в общем, люди. Вот, так что я хочу подтвердить, что наши традиции, они живут и не умирают.
Спасибо вам большое. Я с этим абсолютно согласен. И вот вас благодарю за конкретный пример. Ну и на волнах радио «Радонеж» конкретно, это мои передачи, мы неоднократно приглашали людей. Я думаю, что практически, наверное, каждый наш гость, он показывает своим существованием, своей деятельностью, что традиции не умирают. И не только в том смысле, что мы говорили о русской одежде, о русском доме, о русской, я не знаю, кухне, там, с соответствующими людьми. Ну и та же русская мысль. То, что у нас с вами есть русское радио, да, это все то, что тоже говорит о том, что традиции не умирают. Они преломляются в новых формах, но они существуют. И это замечательно. Вот, продолжая говорить о том, такой основной конве, наверное, нашей сегодняшней передачи, о славянской цивилизации, о славянофилах, об отношении Леонтьева и Данилевского к этим самым замечательным мыслителям XIX века, надо сказать, что все, что касается первой части наследия славянофилов, то есть вот этой идеологии племенизма, идеологии крови, всего этого Леонтьев чуждался. Что касается второй части, то есть самобытности, всячески развивал и постоянно подчеркивал эту двоякость. Да, я ученик Хомякова. Да, единомышленник Данилевского. Хотя и с оговорками. Сами славянофилы Леонтьева сторонились. Он писал так о них. Я их ценю, они меня чуждаются. Это вот по поводу того, что неумение узнавать свой идеал в иных формах. Да? Я признаю их образ мысли неизбежной ступенью настоящего мышления, а они печатно отвергают мои выводы из общих с ними основ. В первую очередь это относится к Аксаковскому кругу, так называемому, глава которого не раз больно задевал Леонтьева. Между тем, нельзя не отметить, Константин Николаевич все простил. Не только как монах Климент, но еще до пострижения он писал: «У нас на днях умер Аксаков Иван Сергеевич, и был я у него на панихиде, приложился к его холодному лбу, никогда живого не целовал его, и усердно за него помолился. Он умирал с молитвой на устах». Как? Там одно слово неразборчиво в рукописи Леонтьева, видимо, подобает. «Христианину. Я давно уже простил ему грубую ко мне несправедливость. Кто Богу не грешит? Ошибка». Вот истинно христианское чувство. Не согласие, но умение прощать. У нас есть еще один телефонный звонок.
Добрый вечер. Меня зовут Сергей Павлович. Я звоню из Москвы. Хотел бы все-таки внести ясность насчет филитизма. Вы сравнили это с современной Украиной, но в Киеве никогда, отродясь, в веках не было самостоятельного патриархата. А в Болгарии в начале 10-го года после побед царя Симеона был патриархат, потом упраздненный греками. И в начале 13 века тоже был Затырновский патриархат, и тот, и другой греческая церковь признавала за болгарским первоиерархом право ставить своих епископов без уведомления Константинополя. Кстати сказать, в это же время, в начале 13 века, и святитель Савва Сербский сделал архиепископию сербскую независимой. И все бы было хорошо, конечно же, Тырновский патриархат тоже был упразднен, и, может быть, болгары бы и не выступали против верховенства Константинополя, но есть одно но. Греки фактически низвели на нет именно вот тот церковнославянский язык Кирилла и Мефодия, который был понятен болгарскому народу. То есть много богослужений совершалось именно на греческом, и это еще, наверное, полбеды. Но болгарский язык в трудах многих греческих авторов назывался варварскими, еще более низкими именами, и считалось, что болгары вообще это такой народ, который никогда не постигнет истин христианства на родном языке. Повторяю, на болгарский язык это сделали великие просветители славянские. Поэтому здесь не очень-то болгары виноваты против того, что они в XIX веке все-таки возмутились против греческого засилья, и никуда они от православия не отступили. В политическом смысле они, правда, перешли в другую коалицию государств, а в церковном смысле они остались православными, собственно говоря, верными традициям Кирилла и Мефодия. И еще в 20 веке, вы говорите, нет мыслителей. Конечно же, Леонтьев писал для 19 века. Но два светоча, сербский преподобный Юстин Попович и святитель Николай Сербский, они резко выделяются из всей среды. Я согласен, что трудно говорить о сербской цивилизации, но о том, что сербская культура в лице своих иерархов и новомучеников, которые пострадали во время Второй мировой войны, сделала шаг вперед, здесь, конечно, это бесспорно. И это последний просто уже просьба к вам. В одной из передач затроньте, пожалуйста, тему последней войны на Балканах в 90-е годы. Потому что, как вот я вот давно на Радонеже слышу, там обычный расклад. сербы воевали с мусульманами, и против сербов воевали хорваты, что не соответствует действительности. Хорваты действительно воевали против сербов, но мусульмане разделились, и часть мусульман воевала за сербов против своих же мусульман, например, в Сталинской крайне. И многие мусульманские вожди в это время принимали православие. Все, благодарю.
Благодарю вас. Очень, конечно, развернутая историческая справка, и действительно искренне признателен вам за нее, это с одной стороны. С другой стороны, то, что касается вот ваших выводов относительно болгар и явлений вот церковных 19 века и 20-го. Знаете, бесы нас пинают, это не повод нам грешить. Да? Мы найдем это у всех. В Священном Писании, и в Священном Предании. Понимаете, да? Нас искушают, но не надо идти на раскол. Поэтому аналогия с Украиной здесь совершенно уместна, на мой взгляд. Другое дело, что существование отдельной традиции патриархата там, у болгаров и у малороссийской части русской нации это как бы разные немножко вещи, хотя надо помнить о том, что когда патриаршество принималось в конце 16-го столетия, собственно, оттуда восточные патриархи по пути в Россию планировали поставить патриархат в Киеве, который должен был быть стать практически марионеточным патриархатом соответствующих государственных и религиозных образований. То есть вот то деяние святого царя Федора Иоанновича и значит, боярина Бориса Годунова и иерархов наших, которое произошло становление патриаршества в конце XVI века, это было в конечном итоге и успеть, чтобы русское патриаршество было не в Киеве, уже подчиненным вот этим всем тенденциям, которые потом хлынули в 17 веке за счет вот, украинских богословов и так далее, да, исказили облик русского православия, хлынули в Россию, но и успеть основать патриаршество в Москве. Да? Поэтому здесь тоже можно много аналогий проводить. Интересная тема, действительно. Я все-таки вот резкое определение Леонтьева, болгаро-бесия, абсолютно поддерживаю. Это раскол. Хорошего в этом ничего нет. Ну а что касается соотношения культуры и цивилизации, как частное и общее, как распространенное и мало распространенное, вы сами сказали, да, сербская культура. Но никак не то, что сербская цивилизация, а даже славянская цивилизация. Последняя волна на Балканах очень такая тема действительно интересная и сложная, и кровавая. Ну, не знаю, посмотрим. Надо к ней особо очень готовиться. Может быть, Бог даст и будет. У нас осталось 7 минут до конца эфира. Я хочу резюмировать две передачи, посвященные мифу о славянской цивилизации, и сказать, что, конечно, по совокупности взглядов, что не значит тождественности, рядом вот с этими мыслителями нашим Леонтьевым и Данилевским, поставить некого. Не только в истории России до 19 века включительно, то есть отсутствие предшественников и соработников, но и современной даже российской мысли. Отсутствие содержательно схожих, равновеликих последователей. Как подчеркивают современные исследователи Гусев, Данилевский и Леонтьев занимают отдельное положение, прежде всего благодаря высокой степени своей методологической универсальности тех выдвинутых ими теорий, культурно-исторических типов и этапов развития, которые, вот, собственно, они разработали. Именно об этом, вот вслед за таким, может быть, сложным языком исследователя Гусева, можно привести цитату из Осипа Мандельштама, который говорил, что Леонтьев – это первосвященник мороза и государства, который был склонен орудовать глыбами времени, чувствовать столетия как погоду и покрикивать на них. Ну вот поэт, да, Мандельштам сказал очень хорошо. Он не только чувствовал столетия как погоду, какое будет следующее, но и покрикивал на эти столетия. В этом сила и мощь леонтьевского гения. А мы с вами, находясь в начале 21 столетия, можем говорить о том, что в своих конкретных исторических прогнозах относительно судеб славянства оказался прав именно Константин Николаевич. Он последовательно опроверг миф о славянской цивилизации, который, к сожалению, несмотря на крушение всех проектов славянского объединения по сию пору, остается некоторым таким идеалом, что ли, забирающим силы на построение заведомо бесплодной конструкции. Такое мертворожденное дитятя. И мыслитель Леонтьев сумел возвыситься над сиюминутными интересами, спорами, зацикленными на вырванных из контекста вот этих вот понятиях свободы, крови, какого-то хлеба, материального благополучия, и уже вместе с Данилевским предложить подлинно гармоничный взгляд на историческую действительность. Что это такое? Историческая действительность – это соцветие, почему он говорил цветущая сложность, да? Соцветие самобытных миров, цивилизаций, которые стоят и процветают, покуда способны охранять, и не только охранять, но и развивать. Действительно, вот, если не ошибаюсь, Александр, да, сказал о том, что в новых формах уметь хранить традицию, то есть не только ее сохранять, но и развивать в новых формах традицию. Вот все наши идеалы, прекрасные своей инаковостью, отличием от соседей, и не только соседей, идеалы русской цивилизации, религиозные, культурные, государственные. Вообще, конечно, вот эти ассоциации, такие сравнения с цветами, соцветиями, с точки зрения, ну вот имеется в виду мир флоры, да, растительный мир, ассоциации с солнечным спектром, с радугой, с цветами радуги. Все это было очень характерно для Леонтьева, и вот эти красивые его упоминания об этих реалиях, мне кажется, они, ну, очень помогают понять его идеи. Ну, а совсем уже подытоживая, я скажу, что, конечно, никакой славянской цивилизации никогда не существовало, и теперь уже, исходя из того, что мы имеем на данный момент, вряд ли когда-то будет существовать. Это я так на всякий случай сказал «вряд ли», хотя я уверен, что и не будет существовать никакой славянской цивилизации по кровному признаку. Вот по кровному признаку некие другие цивилизации вполне могут быть, но только не славянская. Вот, славянофилы, безусловно, велики перед историей и для нашего с вами мышления, но надо понимать, что у них были вот эти вот заблуждения, как и у Данилевского, заблуждения по признаку крови. Давайте помнить не об их слабых местах, а помнить о том великом и сильном, что они нам дали. Опора на русскую самобытность, на русскую традицию. И даже если где-то иногда Леонтьев и Данилевский, да почему только Леонтьев и Данилевский, господин Герцен, когда писал о допетровской Руси, сколько ляпов исторически допускал, сколько вообще в XIX веке самоуверенных интеллигентов писали великих о русской истории, не знаю и я. Вот не будем им ставить это в укор, то, что они не знали о Древней Руси очень многого и так далее. А давайте, опираясь даже на их, может быть, не всегда исторически фундированные, то есть отсутствие исторического знания не мешало им правильно понимать и чувствовать историю. Вот давайте на это опираться, а у нас теперь с вами есть еще и возможность знать реальную русскую историю. Количество трудов, которые сейчас издаются, серьезных, не в том смысле, что заумных, а в том смысле, что важных для нашего самосознания, оно очень велико. Вот давайте читать умные книжки и слушать хорошее радио. У микрофона был Максим Емельянов-Лукьянчиков. Я всех благодарю за внимание. Всего вам самого доброго. До свидания.
Ради русского царства и